Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Кирилл Гришин в студии «Радио Спутник». Кирилл, здравствуй.
Привет, всем привет.
И начнем разбирать новости этого утра, а именно начнем со статьи Владимира Путина об Украине. Над ней, над этой статьей о единстве исторических судеб украинского и русского народов, президент Владимир Путин размышлял несколько месяцев, а опубликована она именно сейчас, потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно.
Да, ты прям процитировал Владимира Путина, но это такое послесловие к написанному, честно говоря, в какой-то степени это ожидаемо, потому что, ну, так скажем, завязалась полемика, дискуссия, пошли отклики, прежде всего, от Киева. И, я так понимаю, там достаточно нервно отреагировали в целом, да, в высшем руководстве. Значит, сказано было, что мы тоже, типа, там чего-то напишем, но это все, знаешь, бряцание непонятными совершенно условностями.
Зеленский, насколько я понимаю, еще не читал.
Нет, он читал.
Читал уже?
Читал. Угу. Читал, да, потому что вчера была достаточно такая подчеркнутая реакция на все это. А как не читал? На украинском, на русском написано, понимаешь? Но если он русским
не владеет...
Нет,
потому что я видел где-то заявление, что Зеленский знает о том, что Владимир Путин написал вот подобного рода статью, но пока еще с ней не ознакомился.
Ну, я думаю, все равно от нее не уйти, потому что там и референты притащат смотреть, что в российской прессе пишут и так далее. Да и вообще, в принципе, там есть тезисы, которые, мягко говоря, не сильно радуют нынешнее своевольно-прагматичное украинское руководство. Я просто еще раз скажу, что вчера, когда реакция была от Зеленского, я сейчас просто договорю, мы дальше с экспертом будем говорить, когда была реакция по поводу, значит, нормандского формата и газа Зеленского, я думаю, что он точно это видел. Я просто прочувствовал этот контекст, потому что там у Владимира Путина в статье указывается объем субсидий, так скажем, да, не субсидии, он не так сказал, объем выгоды, которую Украина получила в период с 91 по 2013 год, потребляя российский газ по льготным братским ценам, 82 миллиарда долларов. Читал, я думаю, читал. Но на самом деле, вернемся к послесловию, да, так скажем, Владимир Путин продолжает пояснять написанное, это вообще само по себе удивительное, да, есть уже прямая речь, пожалуйста, читайте, вникайте, но нужно еще и пояснять контекст. Он сказал, что началась активная работа по проекту «Антироссия», это, конечно, не может вызывать у нас определенного беспокойства, и сравнил судьбу страны с жизнью человека, который сам выбирает свой путь, но при этом его свобода ограничена свободой окружающих его людей. А также Путин назвал еще одну побудительную причину для того, чтобы написать статью. Он указал, что на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией. Есть и политические силы, которые готовы проводить этот курс. Однако нынешние украинские власти, считает Путин, неправовыми методами устраняют таких людей, не дают им шансов реализовать свои политические планы.
С нами на связи политолог Павел Тарусин. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Павел Владимирович, ну вот как вам кажется, как эта статья может сказаться на российско-украинских отношениях?
Ну, это, так сказать, она не просто скажется, она формирует российско-украинские отношения. Вы вот упомянули о прагматичности украинской элиты, да, там, украинского общества в своем выступлении. Но надо отметить на то, что мы слишком надеялись на этот прагматизм. Но оказалось, что мнимые западные ценности, которые навязывались Украине извне, они победили этот прагматизм. Очень проблема. И сейчас Владимир Путин, обращаясь не ко всему, конечно, населению Украины, а к ее большей части, пытается, наоборот, рассказать о том, что хочет Россия, какова ее позиция, напрямую воздействовать на тех людей, которые лишены объективной информации о планах нашей страны, о наших взаимоотношениях. В этом, наверное, и есть посыл статьи, чтобы показать украинскому обществу те смыслы российской политики, те направления, те перспективы, которые бы открыли взаимодействие, восстановление взаимодействия России и Украины. Вот это, наверное, главный посыл для Путина. Для того, чтобы вот сейчас, когда мы вышли на определенный тяжелый этап развития украинско-российских отношений, связанных именно вот с газом, сведением Северного потока-2, проблемами на территории Донбасса, Вот и сейчас необходимо, ну, сблизить наши позиции, сблизить понимание двух народов, точнее, двух частей одного народа между собой.
Да, смотрите, Владимир Путин также указывает на то, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через Украину, так что в Киеве волноваться насчет транзитных денег не стоит, и этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или Северного потока-2. Опять же, да, Зеленский накануне попытался как-то оппонировать, вот, указывая, что, значит, на переговорах с Меркель, что вот смотрите, значит, произойдет нечто ужасное, и вы, как страна, подписавшая Минские соглашения, тоже будете ответственны за то, что газ перестанет поступать, значит, на Украину. Это, опять же, посыл Зеленскому, как я понимаю. Зеленский это читал, кстати говоря, статью, как вы думаете?
Ну, я думаю, Зеленский читал статью, и вот его нервная реакция, истерика, можно сказать, она говорит о том, что он наконец-то понимает, что его выбрали для того, чтобы он заплатил за все те горшки, которые украинская элита руководство разбили. И вот не случайно Кучма говорил о том, что украинская власть врала своему народу на протяжении вот последних где-то 30 лет о том, что Украина кормила Россию и о других моментах. И вот действительно Зеленскому сейчас очень сложно, потому что увязывать нормандский формат и увязывать там поставки газа, критиковать Россию за то, что она якобы что-то не выполняет, типа того, что мы не поставляем, там, кажется, будут проблемы поставки газа на Донбасс, но ведь мы газ на Донбасс поставляем, только Киев-то не платит за него, он отказался это делать. И действительно сейчас Зеленскому надо что-то, ну, искать какие-то пути, возможности для того, чтобы взаимодействовать с российским руководством. Но действительно пока нету, так сказать, не то что перспектив, нету предмета обсуждения.
Павел Владимирович, вот простите, да. Что вас перебью. Но вот смотрите, насколько я понимаю, Россия воспринимает Украину не только как братский народ, но и как там сферу своего влияния, правильно?
Да.
Но вот смотрите, последние, не знаю, там лет 20 напряжение нарастает, да, Россия проводит свою определенную политику, напряжение, тем не менее, в двусторонних отношениях возрастает. Мы сейчас даже не будем говорить об их истоках, собственно, Владимир Путин их, то, вернее, то, как он видит, он это описал. Но не говорит ли это о том, может быть, России как-то тактику сменить? Потому что, ну вот не получается так. Мы много можем говорить о том, что, слушайте, мы братские, мы тут рядом, да у нас история общая, да у нас это общее, да ценности у вас западные неправильные, да вот это все неверно. Но не работает оно, не помогает.
Согласен с вами, но опять же, вот в статье Владимира Владимировича точно указано, что мы будем говорить с Украиной в том случае, когда она будет реализовывать свои национальные интересы, а не служить неким инструментом вмешательства в дела России, средством создания такого, как сказать, антироссии некой.
А тут получается замкнутый круг, Павел Владимирович, вот смотрите. Украина, и вот сейчас вот последние слова в статье Владимира Путина, а какой быть Украине, решать ее гражданам. Ну хорошо, а как мы отсюда, сидя из Москвы, будем понимать, что решают в данный момент украинские граждане? Мы говорим, проходят выборы в Верховную Раду. Фу, ужасные выборы, пришли непонятно кто, западные наймиты и т.д. и т.п. Зеленский такой-сякой, его поставили в Вашингтоне. А как мы будем понимать, как народ будет свой выбор делать?
Я думаю, народ проголосует кошельком, холодильником. Вы понимаете, вот я сейчас просто общаюсь со многими украинцами, я вот просмотрел специально вот эти реакции на статью Путина, она очень серьезная. Единственное, там вот эти возражения против нее, то, что он в русском варианте пишет «на Украину», а в украинском «в Украину». Очень серьезная реакция. И отставка Авакова, видимо, может быть связана с этой. И вот выступление Кучмы связано с этим. И действительно сейчас, возможно, возникают новые, так сказать, возможности для того, чтобы изменить поведение украинской власти. Ведь, опять же, народ, будем говорить прямо, он же голосует так, в принципе, как и говорят ему сверху. Это показали референдумы независимости Украины 91-го года, эти же выборы. Народу навязывают волю. Но в данном случае опять, когда...
Ну, просто смотрите, может быть, риск того, что вот эти вот побудительные, значит, сигналы там к тому, чтобы украинцы самоопределялись с тем, куда они и как они
Но просто мне непонятно, Майдан, слушайте, Майдан вот, 3.0, вот, там, вот, да? Вот я о чем и говорю. Есть 2.0. Легальные способы выборы формирования государственных органов, мы говорим, что людям все навязывают.
Ну, значит,
неправильно
это
они решают. Люди выходят на улицы, там. Мы говорим, ну вот, довыбирались, устроили себе европейскую интеграцию, фу-фу-фу. Ну, вот, ну, я не знаю, а как тогда еще выражать свое мнение?
Действительно, Павел Владимирович, буквально, да, еще один тезис, я прошу прощения. Проект «Антироссия», о котором Владимир Путин в комментариях к статье упоминает, вызывает обеспокоенность активной работы. Он напомнил, что этот проект начался еще в 17-18 веке. Конечной целью этого проекта президент российский называет ослабление России. Скажите, какие силы и средства в него вовлечены коллективным Западом? Не проще ли им самим, там, не знаю, благополучие своих граждан, но не военно-политических корпораций ковать?
Ну,
это минут на 20, я знаю.
Вопрос
Давайте покороче.
Но опять же, на Западе прекрасно понимают, что ну, вместе Россия и Украина представляют могучего конкурента и политического, и экономического, да. Поэтому по возможности надо отклонить. И не случайно, когда Нуланд говорил о том, что 5 миллиардов вложили в промывку сознания украинского народа, да, они потом окупились экономически. В том, что Украина за бесценок продала себя. Но когда вот мы говорим о работе с украинцами, с Украиной, надо понимать, что это проблема в том, что это общество-то не одинаковое, но расколото. Расколото по Днепру. И вот здесь вот выработать единую какую-то позицию в отношении западных, восточных или юго-восточных районов крайне сложно. Украина сама должна определиться, что она хочет. И вот статья как раз и говорит о том, что необходимо определяться, опять же, ориентируясь на Россию, а не на Запад, который, наоборот, использует Украину именно как средство, не как какого-то субъекта равноправного, а как средство реализации своих антироссийских замыслов.
Поняли вашу позицию. Спасибо большое, Павел Владимирович. Тогда будем наблюдать за тем, Спасибо. Какую реакцию эта статья будет вызывать, в том числе и на Украине. Павел Тарусин, политолог, был с нами на прямой связи, а мы к другим событиям этого дня. Ковид вновь поднял Россию в сводной табели заболевших. Страна снова занимает 4-е место по числу заболеваний среди всех стран мира. И по этому показателю Россия обогнала Францию, которая опустилась на 5-е место.
Да, есть цифры. Минздрав Франции выявил 5 820 849 случаев в России на 11 тысяч случаев заражения больше. 12 тысяч случаев заражения больше. Но я думаю, что статистика-то она меняется. Здесь нет ничего такого удивительного. Цифры подвижные, разумеется. В России последние несколько дней выявляют более 24 тысяч заражений. Во Франции темпы прироста ниже. То есть, похоже, что Россия все-таки на 4-м месте, к сожалению, сможет закрепиться. Во Франции же за последние сутки зарегистрировано около 7 тысяч заболевших. Статистика от университета Джонса Хопкинса немного отличается от официальных данных, пока Россия в ней находится еще на 5-м месте. Еще сообщение в продолжение этой темы. Глава центра имени Гамалея Александр Гинзбург заявил, что вакцинация детей от 12 до 17 лет от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Ну, то есть логично, если вот до 20 сентября, просто вот к дате, когда формируются школьные коллективы. Да? Школьные, я не знаю, там 17 лет уже, где они учатся сейчас? Ну, в школе, наверное.
Везде по-разному.
Да, ну и в среднеспециальных учебных заведениях, в колледжах. Гинзбург говорит, что у подростков российских участились случаи более тяжелого течения заболевания, и нужно их защищать. Известно, что сейчас в Москве исследуют применение спутника ВИ на подростках на базе детской больницы имени Башляева и Морозовской. Больница принимает участие около 100 детей. 6 июля 21 из них получил первый компонент вакцины. Гинзбург говорит, что у двоих детей была температура 37. Это нормальная реакция, как говорит профессор. В общем, это в рамках, так сказать, ну, процесса, что называется. Вот такая вот история. Вот сообщение главы центра имени Гамалеи.
Ну, да, надо еще напомнить, что Франция тоже начала, скажем так, такую жесткую принудительную вакцинацию, по крайней мере, пока среди медицинских работников, которые тоже должны быть привитыми до определенной даты. И с этим, если помните, выступал президент Франции Эммануэль Макрон. И тогда он сказал, там довольно жесткие были поставлены условия тем, кто не сделает, с теми мы прощаемся.
Да, там целый пакет очень такой внушительный по поводу запретов. Запретят вход в бары, больницы, поезда, что называется, Потребилово, да? Ну и вообще, в принципе...
Вот видишь, Москва оказалась в какой-то веке впереди Франции. То, что там только анонсировали, у нас уже работает.
Да.
Я про ковид-фризоны и вот это вот все.
Но, знаешь, Париж в 10 раз меньше по поводу численности. Но если сопоставлять цифры, я думаю, что у них тоже не все очень хорошо с точки зрения заболеваемости. Да, но Франция, конечно же, да, ввела серьезные меры. Обещает Макрон запустить законопроект об обязательной вакцинации всех, кто ухаживает, в том числе и за престарелыми людьми, и многое-многое другое. Усиливается контроль за приезжими из стран риска, и все вот в этом ключе.
Ну и обратимся к еще одному событию. Новости вакцинного противостояния. Берлин обвинил Россию и Китай в использовании поставок вакцин от коронавируса в политических целях.
Да, вот такое вот любопытное сообщение. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Москва и Пекин широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, при этом также преследовали другие цели. А что в этом плохого? Да, условно, если люди, страны, государства, организации работают и об этом говорят. Ну, в этом ничего плохого абсолютно нет, господин Маас. Зря вы так. А кто какие цели преследует, ну, это, наверное, мне кажется, не Маасу судить. Я просто не слышал о том, что в Германии сделали собственную вакцину и куда-то ее экспортируют.
По-моему, они... А, это французы делают. Все.
Ну, вот да. Об этом и речь. Маас говорит, что поведение такое нужно предотвращать, мол, КНР... неправильно поступает, используя поставки вакцин, чтобы выдвигать политические требования к тем государствам, которым помогало. Просто появилась инфа о том, что китайские официальные лица якобы заявляли Украине, что заблокируют предназначенную поставку 500 000 доз вакцины, если она поддержит вон документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. Ну, если у Маса есть какие-то пруфы, то, пожалуйста, выкладывайте.
Ну, а такое же было и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, примерно то же самое. Поэтому надо нам проконсультироваться со специалистом. С нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ и кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, справедливо обвинение Хайко Мааса России и Китая в том, что они пользуются своими вакцинами для достижения неких политических целей?
Ну, как справедливо сказал коллега, нужно какую-то конкретику приводить. Что касается украинского кейса, то я думаю, что там вполне эта история реальная. Что касается России, то все-таки Россия скорее наоборот несколько... выражает обеспокоенность и непонимание тем, что ее вакцина не до конца принимается. То есть тут скорее не то, что Россия кому-то отказывается поставлять вакцину без каких-то предварительных условий, а скорее вот наоборот, собственно, открыты для поставок, но есть какие-то сложности с регистрацией международной, соответственно, с международным признанием вакцины. Хотя я думаю, что у нас здесь все-таки кейс не безнадежный, потому что уже выходит в авторитетных медицинских изданиях статьи, посвященные как минимум спутнику и его эффективности. Так что я думаю, что это вопрос времени.
Скажите, ну вот Германия делает такого рода заявления, доказательства-то есть? Вы вот сказали, что украинский кейс, как вы выразились, скорее всего, правда. Но у Мааса есть инфа, да, 100%?
Ну, когда он мне сегодня вот перед этим эфиром позвонил, то он мне поклялся, что у него есть инфа 100%. Вы это хотите услышать от меня?
Я не знаю. Просто откуда они черпают информацию? Они читают...
Значит, ну откуда? Смотрите, у них
секретные
есть
сводки?
Как минимум спецслужбы у них есть. У них есть в соответствующих инстанциях, в том числе медицинских, контролирующих тоже, соответственно, люди, которые это дело передают наверх. В конце концов, Министерство иностранных дел работает в том числе в аналитические направления. То есть здесь понятно, что, скажем, для Украины, с одной стороны, принципиально проявлять какую-то солидарность с западными демократиями, куда она стремится, а с другой стороны, как бы сказать, также вакцинировать своих собственных граждан. И здесь вот, как бы сказать, соблюли баланс между одним и другим. А что касается, в принципе, политизации истории с вакцинацией или с коронавирусной пандемией, ну, собственно, это тоже такая не новость, это, наверное, вполне такой элемент нашей жизни. И в конце концов, скажем, какие-то опасения относительно российской вакцины тоже ведь они имеют некоторые основания, скажем, связанные с тем, что первоначально, когда многие страны там западные уже трубили, что у них пандемия и что у них огромные там, ну, сравнительно показатели заболеваемости, в России ведь говорили, что у нас все в порядке, я хочу напомнить, вот, что у нас какие-то там несколько десятков человек в день всего лишь заболевает и так далее, а потом, когда вышла уже в 2021 году статистика по избыточной смертности за прошлый, за 2020 год, то мы увидели, что у нас какие-то огромные цифры, а учитывая, что у нас, собственно, помимо коронавируса ни эпидемии, ничего не происходило, то очевидно, что избыточная смертность в несколько сотен тысяч человек – это, собственно, как раз прямые или косвенные последствия коронавируса.
Станислав Олегович, еще одну очень важную историю хотим с вами обсудить, которая касается работы российского МИДа и ситуации в Афганистане.
Да, в российском МИДе объяснили логику контактов с талибами. Все это после визита делегации Талибана, запрещенной в России террористической организации, визита в Москву. Замир Кабулов, спецпредставитель президента России по Афганистану, заявил, что Москва 7 лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе. Москва предупреждала еще несколько лет о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США. Если бы Москва не начала контактировать, коммуницировать с талибами в то время, сейчас было бы вести диалог затруднительно. Это правда было нужно в тот самый момент? И почему, если организация запрещенная террористическая в России, то с ними МИД, целый МИД, извините, контактирует? Я вот этого парадокса не очень понимаю. Объясните.
Парадокс здесь вполне понятный, потому что одно дело, когда у вас есть какая-то организация там локальная, относительно небольшая и относительно слабая, то тогда вы можете со всей строгостью подходить к этой организации как к очередной террористической банде и, соответственно, вести исключительно переговоры с позиции силы и спецсредств. А если у вас организация, которая в перспективе, скорее всего, будет контролировать достаточно большую страну, которая находится не так уж далеко от вас...
Контролировать вновь, да, спустя 20 лет?
Да, совершенно верно, да. То у вас, понятно, здесь включается уже скорее такая опция реальной политики, которая заключается в том, что вы общаетесь со всеми силами, которые реально контролируют ту или иную страну. В конце концов, ведь здесь тоже отличие российской внешней политики, вот скажем, внешней политики западных демократий, когда в России не принципиально, каким образом та или иная сила или президент, или кто-то еще пришел к власти в стране там демократическими выборами или сам себя выбрал, как в другой нашей соседней республике. Вот. А как бы сказать, кто реально контролирует территорию, с теми мы общаемся. Вот поскольку мы не выбираем, кто будет контролировать Афганистан, ну, соответственно, мы общаемся с Талибаном, и действительно такой вот парадокс у нас происходит, когда мы, с одной стороны, говорим, что есть контакты на высшем уровне, с другой стороны, во всех медиа есть всегда сносочка, что это запрещенная в России террористическая организация.
Ну, и насколько я понимаю, Станислав Олегович, там же инициатива признания Талибана террористической организации была скорее как это солидарностью с Советом Безопасности ООН, который признал ее раньше террористической организацией, а Россия это сделала, ну, там, буквально спустя несколько месяцев.
Ну, поскольку Россия входит в Совет Безопасности ООН, я не знаю, насколько можно солидаризироваться с органом, в который вы сами входите.
Ну да.
Самим собой.
Да, самим собой. Нет, ну это хорошо, когда сами собой солидаризируете, так нет шизофрении.
Короткий вопрос. Кабулов сообщил, что в афганских тюрьмах 2-3 десятка людей, утверждающих, что у них российское гражданство. При этом он заметил, что они просочились в Афганистан под разными предлогами. Кто они? Кто эти люди? И вообще, в принципе, нужно же как-то проводить работу, выяснять их личности, настоящие, подлинные личности.
Ну, вполне возможно, что это и симпатизанты Талибана, вполне возможно, что это, не знаю, иногда вот, поскольку там дешево стоят наркотики, иногда вот наркоманы, у которых нет денег на закупку втридорога наркотиков уже, которые там через некоторых посредников поставляются в России, в западные страны, соответственно, они стараются перебраться поближе к непосредственному месту производства.
То есть прям рядовые наркоманы или это наркодилеры какие-то?
Я думаю, что могут быть и те, и другие, но поскольку Россия, в общем-то, никого особо никогда гражданства не лишает, насколько я могу судить, вот, соответственно, но если это действительно окажутся граждане России, то Россия заинтересована хотя бы знать их судьбу и, возможно, обратно, так сказать, каким-то образом переправлять.
Ну и вот, кстати, эти контакты, я так полагаю, позволяют, собственно, за этой судьбой следить. Спасибо вам большое, Станислав. Спасибо. Олегович. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи, а в студии для вас работали Кирилл Бакеев и Кирилл Гришин. Спасибо.